Welcome back to Midday on WNYC. I'm Jonathan Capehart, writer and director Andre Zvyagintsev, which is, you say your last name.
Zvyagintsev.
Yes.
Yeah.
Andre is known for creating politically astute films about Russia's current society. His last film, Leviathan, released in 2014, was nominated for an Oscar, but was also harshly criticized in Russia. His new film, Loveless, tells the story of Russian couple Zhenya and Boris, who are going through a vicious divorce marked by resentment, frustration, and recriminations. Already embarking on new lives, each with a new partner, they are impatient to start again, even if it means threatening to abandon their 12-year-old son, Alyosha. But everything changes when Alyosha disappears after witnessing one of their fights. Loveless opens on February 16th and will be shown at MoMA today, along with a retrospective of his work over the weekend. Andre, welcome. And I should also say that Andre's has a translator named Roman Tarovsky, who is also here. I think Andre's English is great, but he says, nope, for a conversation like this, he would like to do it with a translator. Andre, thank you very, and Roman, thank you very much for being here.
You're welcome.
Thank you.
So Andre, this film takes place at the end of 2012, and you have references to the end of the world that was predicted by the Mayan calendar that year on December 21st. Why did you decide on this time frame for the film?
That film сделан в конце мира согласно календарю Майя. И, в общем, что, в общем, каким-то образом это повлияло на ваш фильм?
Мы начинаем картину именно с 2012 года. 2012 год, октябрь месяц. Это ровным счетом истерия в радиопространстве, в телевизионном пространстве, в прессе вокруг календаря Майя, грозящего конец всему. Поэтому мы зацепились за эту информацию и, в общем, обыграли это в нашей картине.
The film was made in 1912, just in the middle of the hysteria around the Mayan calendar in 2012, and that gave the impetus to our idea.
Radio and television commentary act as a sort of narration in the film, giving context to the time and detailing the fighting in Ukraine. Why did you choose to paint this bleak picture through media reports?
Во время войны в Украине, почему вы решили нарисовать эту картину, бледную картину, согласно тому, что средства массовой информации говорят о ней?
Мы использовали контекст, политический контекст, в том числе исключительно просто как грунт в написании живописного полотна. То есть, другими словами, мы взяли эту фактуру, это 12-й год, и концовка картины — это 15-й, февраль 15-го года, спустя два года после тех событий, которыми, трагических событий, которые мы наблюдаем, связанных с нашими героями. Вот, и это было самое острие нашего противостояния с Украиной. Февраль, Дебальцевский котел, война, взрывы. И все это было, в общем, в медийном пространстве, в телевизионном пространстве. Мы использовали это просто как фактуру.
То есть the entire political situation, the events in the Ukraine, the Дебальцево offense, and it became the painterly background for our picture.
Did you mean to make a political film?
Имели ли вы намерение сделать политический фильм?
No.
No.
Это история, частная история, история, рассказывающая о внутреннем, что ли, интимном пространстве семьи. Семьи, которая стоит на грани развода, это люди, которые обнаружили абсолютную дыру в отношениях между собой и абсолютная полная ненаходимость возможностей двигаться дальше.
It's a private picture, picture of an individual family in the front of a personal abyss that has the family that has sees no way of moving forward.
Просто в определенном смысле политика и политический контекст и социальное устройство, естественно, влияет на нашу частную жизнь. И мы, как отражатели, впускаем в общее пространство.
Naturally, the political situation serves as a background to this and influence what's going on.
So it serves as a background, but then, Andre, how do you feel about people interpreting a political narrative in the film?
Как вы себя чувствуете, если публика чувствует политическую подоплеку в том, что вы делаете?
Если публика чувствует... Да. Главным образом, в общем, можно было бы говорить в полной мере о каком-то политическом контексте в связи с фильмом «Левиафан». Там, конечно, было очень много этого. В этой истории, в истории «Нелюбовь», все-таки она концентрируется вокруг частной жизни.
You could speak about Leviathan and having much more of a political background present in it, but not this picture.
You're listening to writer-director Andrei Zvyagintsev about his new movie Loveless, and his translator Roman Turovsky translating for him. Andrei, it seems that all of the characters, the mom, Zhenya, the father, Boris, the son, Alyosha, lead sort of double lives with a separate space for living other than their shared home. Can you explain what this aspect of the characters means to you?
Согласно, все персонажи вашего фильма, они ведут двойные жизни. Что это для вас значит?
В определенном смысле эти два человека уже давно чувствуют разобщение и отсутствие связей между друг другом. И в какой-то момент, я так думаю, что возможно, что кто-то из них, ну, скажем так, Борис, у Бориса появилась новая связь. Вот. Я так предполагаю, что Женя узнала об этих связях и настроила свои отношения. То есть, другими словами, эти люди, мы застигаем их в состоянии новых проектов. Они уже строят новое здание, новые пути, как бы отдельные друг от друга. И мы заставим их в эту минуту.
Both characters are in a state of disconnect, and at this point of their lives they're developing new connections and possibilities of new directions in their life, and that is the point in which we catch them.
In the story, something that I found curious, you have a situation where Boris and Zhenya marry. She's younger than he is, and they have a son, Alyosha. By the end of the film, you see that Boris is remarried to a younger person, and they have a child, and he's not gentle with the child. Were you trying to close the loop there and showing that they're leading separate lives, but there are patterns that are reoccurring or everlasting?
Ваши персонажи начинают свой путь, будучи женатым друг на друге, но в конце фильма главного героя новая жена и новый ребенок, с которым он не очень хорошо обращается. Пытаетесь ли вы показать, что их отношения развиваются по тому же плану, что круг замкнулся?
В общем, можно сказать, что эти люди не получили никакого опыта из этой катастрофы, которая случилась с ними внутри их семьи, этой утраты, когда они теряют Алёшу. Они не получили никакого опыта, они остались на тех же самых местах. То есть они вращаются в том же самом круге и не могут выскочить из этой орбиты. Это правда, так и есть.
The characters trapped in this catastrophe, they don't develop any experience. They remain in the same pattern in their lives.
Мне нравится идея Лев Толстой в комментариях к своей повести «Крейцерова соната» говорит: «Все романы заканчиваются свадьбой». Вот бы интересно, кто-нибудь написал о том, что же было после свадьбы.
Leo Tolstoy, in his novella The Kreutzer Sonata, says that all the novels always end in wedding,
mm-hmm.
but none of them ever end on what could possibly happen afterwards.
And you know, I'm glad you said that, Andrei and Roman, because I was about to ask, why did you choose to leave the situation with Alyosha undetermined? The movie ends and we don't know what happened to Alyosha. Was that on purpose? you refuse to give everyone that happy ending, or at least the word I'm looking for is conclusion.
Что вас заставило оставить ситуацию с Алёшей неопределённой? Было ли это сделано, было ли это задумано так? Было ли это сделано специально? Что повлияло на ваш выбор в этом отношении?
С самого начала мы понимали, что история закончится именно так. Это не случайный выбор. Мы знали, что финал будет открыт. В нем не будет хэппи-энда в том самом значении, что мы отыскали все вопросы, все ответы на поставленные вопросы. То есть у нас судьба Алёши неизвестна только для того, чтобы зритель остался с этим ощущением, с послевкусием жажды узнать всё-таки, что же было дальше.
It wasn't intended to be that way because all the questions remain open. The audience was left with an aftertaste of knowing, wanting to know what could have happened afterwards.
Let me ask you about some specifics in the movie. The father's boss is Russian Orthodox, and it's said that he only hires people with families. Is this an actual trend in Russian employment?
Хозяин главного mm-hmm. героя православный и только нанимает людей с семьями. Является ли это тенденцией?
No, it's exclusive. Это исключительный случай, но имеющий место быть. Действительно, в России есть такая компания. В 2010 году хозяин этой компании, Бойко Великий его имя, он высказал такое пожелание ко всем работникам его молокозавода о том, что все вступившие в брак, все являющиеся мужем и женой, должны были пройти обряд венчания в церкви.
It's an unusual situation, but it had a precedent when a certain owner of a milk-producing plant in Russia had required all the married couples in his employ to undertake a church wedding.
Huh. Now, okay, so undertake a church wedding.
Под угрозой увольнения.
Under the threat of firing.
Losing, the threat of losing
Но
the job.
Но это исключительный случай, конечно.
But it was an exceptional case.
Okay. Now, what about divorce? How is divorce viewed in Russia? Is it common?
Как развод воспринимается в России? Насколько он превалентен?
Ну, вообще говоря, это общее место. Я думаю, что мы ничем не отличаемся от любой другой страны, где порядка 40, может быть, 50% браков заканчиваются разводом.
It's nowhere different like the rest of the world. Mm-hmm. 40-50% of the Russian marriages end in divorce.
One last question about the movie, and that is the fact that in the movie, when the police get involved, one of the policemen tells the family that it makes more sense to use a private volunteer service to locate their son, which I think for Americans would strike them as completely nuts, that this is something that the police should handle, especially here. We're always told the first 24 hours are vital, but it doesn't seem that mindset holds in Russia. Is that really the case, or was that a dramatic used for dramatic effect?
Тот факт, что в фильме они обращаются не в полицию, а в волонтерскую организацию, является ли это отражением ситуации в стране, или это было сделано для драматического эффекта?
Вообще говоря, эта организация, волонтерская организация «Лиза Алерт», уже существует 7 лет в стране. Это абсолютно гражданское общество, пробуждение гражданского общества. И я так это могу только интерпретировать, потому что это вольное решение самих граждан собраться и помогать в поиске пропавших людей. И в частности, они невероятно результативны. В 2016 году в стране пропало 6150 человек, взрослых и детей. И вот из этих 6150 человек именно Лиза Алерт, поисковый отряд, нашел 89% живыми.
This organization mentioned in the film is based on a real organization in Russia called Lisa Alert Organization. It's a completely volunteer entity that has no support from the government or the police. And it has been in existence since 2010, and in 2016, 1,650 cases of lost people, whether children or adults, they were able to successfully find 89% of the cases.
You have been listening to Roman Turovsky, who's been translating for writer, director, Andrei Zvyagintsev.
Zvyagintsev.
Yes, about his new movie, Loveless. Thank you very much for being here. His film opens on February 16th, but it will be shown at MoMA today, along with a retrospective of his work over the weekend. Again, Andrei, Roman, thank you very much for being here. This
You're
is
welcome.
Midday on WNYC. We'll be right back after a break.